любовью к вам. Аюрведа Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас в прямом эфире Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Консультации по вопросам позитивного родительства и семейным взаимоотношениям. И это прямой эфир из Риги. Здравствуйте, Руслан.
Приветствуем всех слушателей и Аюрведу Радио из Риги.
Я зачитаю первый вопрос, который нам прислала радиослушательница. Скажите, пожалуйста, уважаемый Руслан, как я уже вам писала, я живу в Англии. Мне кажется, что у меня низкая самооценка, хотя теперь я живу в чистоте, хожу в храм, молюсь Господу. Меня с детства научили тому, что плохая, недостойная и некрасивая я. По этой причине я изо всех сил пытаюсь заслужить любовь людей и быть достойной их любви. Расскажите, пожалуйста, как себя должна чувствовать любящая и уважающая себя девушка? Что делать, если за спиной груз унижений, когда меня просто использовали? Прослушав лекции Торсунова, я поняла, что заслуживаю все это по карме. Правда ли это? Как простить себе свои ошибки и промахи, перестать винить себя и чувствовать себя чистой и достойной? И стоит ли рассказывать о своем прошлом опыте будущему супругу? Спасибо огромное за ваши ответы, Маша.
Спасибо вам за письмо. Очень глубокие вопросы, которые не только вы задаете, а не только я слышу их на Аюрведа радио или в консультационной практике. Это вопросы, которые женщины задают фактически во всем мире. Именно такого содержания, что должно уже само по себе вашу самооценку поднять. Потому что самое страшное следствие любого как бы излишне критического отношения у женщины, как правило, всегда излишне критическое по отношению к себе. Любого такого отношения следствие – это депрессия в большей или меньшей степени, которая является следствием, в свою очередь, изолированности. То есть, как только женщина начинает думать, что она недостойна или что-то на нее обрушилось по карме, и что она дрянь, что она неряха, что она лентяйка, что она распутница и у нее нет больше чистоты, и что она слишком сильно общалась с мужчинами, и что ведическое знание говорит о том, что женщина, у которой было больше столько-то мужчин, считается гулящей, пропащей и падшей, то все эти вещи вместе они создают блестящие предпосылки для депрессии, которая есть результат ощущения, что такая я никому не нужна. Это ощущение, оно создает ощущение изолированности. Если никому не нужна, значит я одна. Если я одна, значит депрессия. Но в депрессии женщина не может вообще ничего решить абсолютно. Поэтому это то, чего вам надо бояться больше всего. То есть считать, что вы по карме заслуживаете быть изолированной. В обществе в целом, согласно ведическому знанию, женщина нуждается в защите. И ничего, ни слова, ни одного нигде не сказано о том, что если ей по карме положено быть депрессией, то все должны отвернуться и считать ее грязной и падшей. То есть таких наставлений нигде нет. Иначе это не ведическое, а демоническое общество. Веды отличают демоническое общество тем, что женщины в нем не имеют защиты. Но позвольте тогда вас спросить, зачем женщине нужна защита, если у нее шикарная карма? Если ей по карме приходит только один нектар, если она сильная, мудрая, привлекательная, она просто сама, как едва пошевелив пальцем, тут же решает блестяще свою судьбу. В чем тогда смысл защиты? Поэтому речь идет не о том, что женщинам приходит по карме, а речь идет о том, как ей правильно понять, что ей дано для того, чтобы найти, что ей, какой огромный ей дан как бы ресурс, какие дары ей даны Богом, для того, чтобы она могла без труда найти человека, который взвалит на себя эту карму и будет тащить, да еще тащить с великой радостью. Вот это на это надо, об этом надо размышлять. То есть вы, как большинство женщин, услышали то, что вам было удобно услышать в лекциях доктора Тарсунова. Мужчины как раз почему-то не особенно сильно отягощаются этим. Они всегда знают, что карма кармы, а я сам себе как бы кузнец своего счастья, и все нормально, не дураком родился, руки, ноги есть, справимся. Это редкий случай, когда мужчина находится в таком фатальном состоянии. Мужчина чувствует себя как бы наслаждающимся, как бы он чувствует тем, кто даны возможности Хотя это тоже не совсем правильная точка зрения, потому что законы кармы распространяются на нас, на всех. Просто мы переживаем эти законы по-разному. Мужчины переживают свою судьбу через внешние обстоятельства в большей степени через разные сложности жизни. На работе, в социуме, в школе, когда он еще учится мальчишкой. Различные эмоциональные переживания, различные препятствия, которые мужчина преодолевает, они есть, по сути, отработка его судьбы. Теперь посмотрите ситуацию женщины. Женщина в основном переживает, это абсолютно нормально, и, естественно, переживает свою судьбу эмоционально, то есть она переживает ее внутри себя. И поскольку она переживает внутри себя, ни одному мужчине не снилось, какой уровень этих переживаний, потому что судьба приходит через эмоции, через сердце женщины. Теперь давайте попробуем, возьмем эти два лагеря несчастных, одних которых мутузит судьба снаружи, и карма давлеет на них так, других, которых она влияет через их настроение, состояние, через страх, через постоянное беспокойство, то есть женщин. Да? Теперь подумаем, не можем ли мы найти очень хорошее какое-то решение, обоюдно выгодное для обеих сторон. Оказывается, решение очень простое. Женщина своей красотой, своей лаской, своей способностью создавать уют, а у вас все эти качества без всяких сомнений есть, нечего сомневаться в этом. Просто вопрос времени, как скоро вы сама сообразите, что это так, как скоро до вас, до самой дойдет, что у вас все эти качества есть. О чем бы вам ни говорили, как бы вас ни критиковали, как бы вас ни унижали, какой бы прошлый опыт ваш не был. Когда вы стукнете кулаком и скажете, у меня еще достаточно, более чем достаточно достоинств, я не более того, они никуда не делись, такие как нежность, ласка, способность сопереживать, способность интуитивно чувствовать опасность и многие другие дары, которые даны женщине, для того, чтобы она могла их свободно предложить мужчине, тому, который способен оценить их, за то, чтобы он взял на них груз ее эмоциональных проблем, и груз ее бытовых проблем, и груз ее финансовых проблем взял на себя, будучи счастливым. При этом мужчина понимает очень одну интересную вещь, что ему так или иначе в этой жизни приходится что-то тащить, и ему так или иначе приходится все время какие-то проблемы решать. И он понимает, что гораздо приятнее их решать, если кому-то это очень важно, и кто-то это может оценить. То есть не надо считать, что способность о вас позаботиться, она зависит от того, как много вы даете. Это одно из самых больших безумий на сегодняшний день. Женщины, которые считают, что они должны что-то делать. Поэтому я хотел бы вам одну историю рассказать в этой связи, чтобы, может быть, было более понятно, почему такая картина сложилась. Но вы пока, как сказать, на мониторе в своем уме сохраните вот эту схему, что и мужчинам, и женщинам необходима поддержка в том, чтобы преодолевать свою карму. Но как раз поддержка нам нужна такая, какую мы сами себе не можем оказать. Мужчина не может сам себе ласкать и сам себе вкусно готовить. Не может, даже хороший повар. Ему некогда это делать, или просто у него нет воодушевления. Он не может сам себе создавать уют. Он не может сам себя воодушевлять и стоять перед зеркалом, говорить, ты великолепен, ты прекрасен. Это будет похоже больше на шизофрению, чем на воодушевление. Поэтому точно так же женщине неестественно самой себя успокаивать. Это немыслимо. Женщина не может сама себя выслушать. Женщина не может себя сама утешить, если ей тяжело. Поэтому мы крайне нужны друг другу. И карма здесь ни при чем. Карма работает своим чередом. Вопрос в том, что именно карма становится для женщины хорошим поводом для того, чтобы дать мужчине возможность стать счастливым. Да, с другими словами, она ему говорит, пожалуйста, у меня есть вот такая карма по доктору Турсунову, согласно его лекциям, которая пришла, и я сейчас хочу, чтобы ты стал счастлив тем, что ты возьмешь на себя эту карму, ты решишь, будешь решать мои проблемы, будешь исполнять мои желания, может быть, даже те, которые мне не положены по судьбе. Поэтому это вопрос только того, каково понимание, отношение, каков подход, восприятие судьбы. Вдвоем, когда люди занимаются служением друг другу, а брак в идеале это служение, то тем самым они становятся счастливы, хотя имеют дело все с той же самой кармой. Просто каждый заботится о том, чтобы близкому человеку было легче преодолеть свою судьбу. И дает ему то, в чем он сильнее. В этом самый главный момент. И что для этого женщине просто нужно? ей нужно не печься о своей карме, не сосредотачиваться на том, какие были неудачи и как ее судьба. И, разумеется, если вы одна, у вас самая тяжелая судьба. Пока женщина одна, нельзя представить более беспомощного и более тяжелого положения, чем это. Но зачем вам анализировать это, если вам нужно размышлять, настраивать, как принято говорить, медитировать на то, что в вас есть хорошего, что может чудесным образом решить все проблемы вашей судьбы, которые вы имеете на сегодняшний день, а именно одиночество, некоторые финансовые неустроенности, или, может быть, значительные финансовые неустроенности, неспособности позволить себе те радости и те удовольствия, те красивые вещи, те сладости и так далее, которые вы хотели бы, имеете право полное получить. Проблемы позаботиться об отношениях с близкими, родственниками, а может быть, о них позаботиться, которые входят в круг ваших сердечных интересов, любви, привязанности. Проблема общения и друзей, которые могли бы прийти в дом, которого пока нету, и подруг. Проблема счастливой, спокойной духовной практики, которую мы могли изо дня делать, не заботясь особенно, а как бы слишком не напрягаясь и не тратя время на заработок. Так? То есть эти все проблемы, которые вы называете кармой, являются блестящей возможностью. Составьте весь этот список всех своих тягот семье. И представьте, какие огромные возможности вы открываете мужчине решить их, как долго и как он замечательно может их решать. И когда вы этот список составите, увидите, сколько много места подвигу вы даете мужчине в своей жизни, и, может быть, даже не одному мужчине. Может быть, это будет на этапе ухаживания. Мужчины заботятся о женщине, они решают многие ее проблемы, и тогда она для своего мужа оставляет самый-самый сладкий кусочек. Но вместе с этим она и самый сладкий кусочек себя тоже оставляет ему. Самый-самый большой запас ласки, внимания, заботы, близких отношений она тоже оставляет для него. Поэтому все, на чем нужно сконцентрироваться, это на то, что вы, если вы ходите в храм, вы имеете общение с духовными людьми, вы должны сосредоточиться на том, что Господь дает женщине те самые удивительные качества, которые могут только понадобиться для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы сделать счастливой для другого человека. В Бхагавад-гите вы можете найти стих, в котором перечисляются все те качества, которые проявляются, божественные качества, проявляемые через женщин, воодушевлением женщин, с подачей женщин в их природе. Слава, богатство, красота, один из стихов он перечисляет. Память перечисляет удивительные качества, которые, без которых практически человеку не достигнут в этой жизни успеха. Ни материальном, ни духовном плане. Поэтому самое главное, на чем нужно сконцентрироваться, это на том, что вы достойны быть любимой, достойны получить покровительство и защиту, а не на том, от чего вам нужна защита. Как тяжело вам, когда нет защиты. Как вас может раздавить ваша карма, как она уже пыталась раздавить, потому что у вас не было защиты. Все, поэтому три качества, которые необходимы женщине для того, чтобы она могла успешно строить отношения и поднять свою самооценку. Потому что самостоятельно поднять ее практически невозможно. Ее можно поднять только за счет общения, только придя в контакт с людьми, которые могут видеть в вас качества, говорить вам об этих качествах, говорить вам что-то противоположное тому, что вам пришлось слышать с детства. Только в этом случае вы можете ее значительно изменить, поднять ее. Но кое-что вам придется сделать самой. И три качества, которые позволяют женщине подняться на этот уровень, на уровень общения, правильного общения, в том числе и возможность общаться правильно с мужчинами, это уверенность, восприимчивость, чувство, как бы чуткость определенная, так скажем, и чувство благодарности. Три вещи, которые дают возможность женщине быть счастливой. И я уверен, что эти качества вы способны в себе развить. По крайней мере, то, что касается чуткости. Чуткость — это имеется в виду восприятие любое к попыткам человека, даже попыткам, пусть даже неумелым попыткам, проявить к вам внимание. Это уже у вас есть, я почти уверен, потому что вы это хорошо понимаете, потому что это то, в чем вы сама нуждаетесь. Второе — благодарность. Понять, что каждый человек, даже если он будет или не будет вашим мужем в перспективе, что то, что он сделал, оно бесценно, потому что помогает вам преодолеть ту неуверенность и тот как бы такой негативизм сильный в отношении себя. Даже если этому человеку 60 лет, и он подарил вам одну розочку и сказал несколько приятных слов и пригласил вас на чашку кофе. Этому человеку он достоин того, чтобы услышать от вас слова благодарности и получить улыбку. Но вместо этого женщины, они говорят, мы не будем принимать от кого попало, мы будем ждать того самого. И в результате они просто дожидаются человека, который их использует. Это классический сценарий. И женщина старается найти того, кто ей понравится, но секрет начала общения состоит в том, и секрет того, как могут сложиться отношения, в том, чтобы она общалась с теми, кто понравится ей. То есть, извиняюсь, с теми, кому она понравится. Не самой пытаться найти человека, который понравится ей. У него на лбу не написано, что это ваша судьба, и что это муж, и что это ваше прибежище. Этого невозможно узнать. Это невозможно узнать. Она пытается просто найти, и это оказывается очень несложно, найти человека, которому нравилась она. И как, после того, как она встретила такого человека, возникает определенный страх. Какой? Я не смогу сама регулировать эти отношения, и в конце концов отношения начнут складываться слишком быстро, интенсивно с тем, кто мне не по душе и не нравится, с кем я не хочу, например, вступать в близость, в интимные отношения. Но эта идея рождается только на основе низкой самооценки, только на основе того, что я буду либо ничего не давать человеку, либо если он ко мне хорошо будет относиться, я дам ему все. Но это вовсе не обязательно. Для женщины важно понимать, что принимать ухаживание, принимать любовь – это более важный навык, чем давать ее. Потому что даете вы ее с самого детства, вы стараетесь давать. Это история, которую я обещал рассказать, это история про девочку, которая очень-очень с самого детства она хотела быть, больше всего на свете хотела быть счастливой. Она читала разные сказки про принцев и принцесс, про настоящую любовь, и решила, что когда она вырастет, то у нее обязательно будет такая любовь. Она будет делать все для того, чтобы то, что она прочитала в книжках, она смогла пережить сама. И она решила, что лучше всего начать готовиться этой драматической любви прямо сейчас, немедленно, прямо с детства. И оглядевшись вокруг, она увидела, что единственным предметом, как сказать, достойным и безопасным ее обожания является ее отец. Как большинство девочек, она считала своего отца совершенством и лелеяла в себе любовь к этому человеку. И вполне естественно, что она связывала свое счастье с ним. Это нормально. То есть для женщин, для девочки, для женщины первое, что больше всего привлекает, это качество характера, интеллект, способность принимать ответственность и заботиться. И это естественно, что в семье девочка видит эти качества в своем отце. Ну вот однажды этот отец маленькой девочки, собрав чемодан, и сообщил ей, что он уходит. Он объяснил ей, что по-прежнему очень любит ее, но что не может больше жить с ее матерью, и поэтому должен уйти. Маленькая девочка кинулась в свою комнату, упала на кровать и зарыдала. «Как же он мог бросить меня?» – спрашивала она себя. «Если бы он действительно любил меня, он бы не ушел. Наверное, я его мало любила». Это очень серьезная фраза. Истории семьи, истории нашего детства, истории каждой девушки, каждой женщины, жизни ее бывает страшнее, чем то, что я сейчас рассказываю, бывает более светло и радужно. Но в целом, самым ключевым вопросом в момент, когда девочка чувствовала, что они недостаточно заботятся. Первый вопрос, первый самый страшный и самый неправильный вопрос или вывод, это то, что, наверное, я мало любила этих людей. Наверное, была недостаточно хороша. И вот тогда она поклялась, что станет такой хорошей и будет так любить отца, что он обязательно вернется. И она стала делать все, что можно было бы сделать для того, чтобы принести своему отцу радость и счастье, как-то его привлечь. Она стала осуществлять свой намеченный план, получать одни пятерки в школе, участвовать в школьных спектаклях, учиться играть на различных инструментах, читать книги. Но самое главное, что она хотела бы, чтобы отец мог почувствовать ее восхищение им. Потому что она пришла к такому выводу, что он будет ее любить только тогда, когда почувствует, что она его любит. Это одна из очень больших сидящих с детства девчонок, можно сказать, таких проблем, болезней, как бы таких светлых болезней выглядит. Что на самом деле я обязательно получу любви. Любви нету, потому что просто я мало люблю. Надо побольше стараться и побольше любить изо всех сил, и тогда в конце концов люди поймут, что надо, и я тоже получу эту любовь. Отец маленькой девочки точно не вернулся в этой истории, хотя он очень любил ее. Но теперь она была уже зато подкована и готова ко взрослой жизни. И когда эта девочка вышла, пришла пора влюбляться. Она была уверена, что знает, что нужно делать. Я все с детства это знала. И секрет, она говорила, заключается в том, она делилась секретом со всеми своими подружками, одноклассницами, чтобы любить своего друга так сильно и быть такой хорошей, что чувствовал себя так хорошо, что не смог бы жить без них просто. И она так и поступила. Она нашла мальчика, который ей понравился, и начала его любить. Каждый день она писала записки в раздевалке, в карман вкладывала пальто, болела за него на спортивных играх, где он участвовал, на тренировках. Она любила его, любила, пока он сам не сказал себе, не почувствовал, и ей не сказал, что, по-моему, меня никто так сильно в жизни никогда не любил, даже мои родители. По-моему, я тоже ее люблю. По-моему, обратите внимание. Какое-то время эта девочка была счастлива, она считала, что вот он мой принц, а я его принцесса, но потихоньку она начала замечать, что хотя он себя действительно чувствует принцем, к ней он относится далеко не как к принцессе. И со временем относится, в принципе, все более и более пренебрежительно. И когда он пришел и сказал, ты знаешь, мы с тобой слишком разные, и главное, в чем слишком разные бывают на этом этапе девушка и молодой человек, женщина и мужчина, это в том, что мужчина не может в этих отношениях дать больше, чем получает. Он получает больше, говорится, что любые отношения, где мужчина получает больше, чем отдает, способствуют его деградации, то есть он разрушается в этих отношениях. Поэтому вот что может делать такая низкая самооценка. Но это еще не конец истории. Когда он ушел, девочка снова бросила свою комнату, упала на кровать и зарыдала. И подумала, я люблю его гораздо больше, чем он меня. Как же это могло случиться, если я так много для него делала? Как так может случиться? Задумайтесь над этим вопросом. Я думаю, что это не книжный, не сказочный, не вопрос из истории. Женщина задает себе вопрос после того, как она посвятила очень много сил и отдавала во много раз больше, чем получала взамен. Она спрашивает себя, как так могло случиться, что этот человек не дал мне этой любви, если я так много для него делала. Прошли годы, когда девочка превратилась в женщину, мальчики в мужчин, а ее увлечения, влюбленности детские в любовной истории или замужество. Она теперь вместо записочек в шкафу и комплиментов в коридоре школы более сильными средствами боевыми вооружилась. И она обрушила на мужчины поток признания, стихов, рассказов, слала подарки, постоянно думая и советуя мужчине, как ему достичь определенного успеха, стараясь быть его другом, стараясь быть другом в полном бескорыстии. Она постаралась привлечь его, теперь у нее новое оружие, своей сексуальностью, потому что все девчонки знают, что мужчины привлекаются. Они даже лучше самих мужчин это знают. Теорию начала отношений, что любой мужчина привлекается сначала внешними данными, физически привлекается природой физической женщины. Она стала использовать это оружие тоже, пока он не начал чувствовать себя самым любимым мужчиной на свете. И каждый раз, как только начинались новые отношения какие-то, происходило то же. Он говорил ей, какая она замечательная, что никто не любил его так, как она, и что она просто... Ему ужасно в жизни повезло, что такая девушка рядом с ним. И она при этом так самозабвенно себя отдавала, что ей некогда было остановиться и задаться вопросом, а получает ли она что-либо взамен? То есть получает ли она столько же взамен, сколько отдает? И как только она прекращала вкладывать в эти отношения, она чувствовала, что эти отношения начинают разваливаться, потому что мужчина не только не хотел, он даже и не понимал, собственно, что для них делать надо для этих отношений, чтобы сберечь их. И вскоре мужчина признавался, говорил опять что-то вроде «мы слишком разные» или что-нибудь типа «боюсь, я не люблю тебя так сильно, как ты любишь меня». То есть мужчины с трудом выдерживают такой шквал, такой поток любви. Поэтому одним из секретов девушки является построение отношений, понять, что счастье больше для мужчины. это давать, чем получать. А для женщины очень важно не давать, потому что это заложено в ее природе. Развить другую способность, способность получать. И эта способность получать может быть сильной только тогда, когда она уверена сама, что она достойна этого получать. А достойно получать означает, что я... Это и есть качество уверенности, первое качество уверенности. Что мне ничего не нужно делать для того, чтобы что-то получить. Мне просто это положено. Я достойна этого, мне положено. Во мне, в меня с самого рождения заложены такие качества, за которые я могу свободно и спокойно получать все то, что мне хотят дать. И счастье, самое большое счастье, это мне что-то дать. Единственное, в чем у меня проблема, она должна сознаться, что я не умею принимать. Я умею давать, пока полностью этим даванием не расслаблю близкого человека, не создам огромный контраст в этом давании, или пока он не почувствует, что он дает значительно меньше, и от этого станет несчастный. В конце концов, мужчина чувствует себя в какой-то степени негодяем, ему действительно начинает казаться, что он как бы использует ее просто, а в некоторых случаях он действительно может использовать. Скорее всего, то есть мало кому удается избежать, мало какой девушке редкий случай удается избежать того, чтобы ее горячее желание давать, ее горячее желание любить, и тем самым вызвать ответную любовь мужчине, не сталкивалась с таким вот просто церемонным наглым использованием. Поэтому уверенность в себе для женщин значит, что она прекращает давать. Она прекращает давать, открывает себя для того, чтобы принимать. Природа девушки, природа женщины такова, что она, это лунная природа, вы знаете из лекции, то есть это природа пассивная природа. В ведах это природа описывается как прокрити. То есть это та природа, которая, ну, условно сказать, подвергается действию, то есть пассивная природа. Мужская природа – активная природа. И человек может испытывать счастье только в том случае, если он следует своей природе. То есть, другими словами, мужчина чувствует счастье, если он исполняет желание женщины. А женщина чувствует счастье, если ее желание исполнено. Вот это очень важно знать. Ни одна женщина не стала еще счастлива, исполняя желание мужчины. Может это делать, нет проблем, но это не то, что ее делает счастливым. Кстати говоря, исполнение желаний женщиной мужчину тоже не делает счастливым. Могут сделать его более расслабленным, может получать от этого удовольствие, нет проблем. Ему это даже может понравиться. Но мы сейчас говорим о том, что делает счастливым, что человека делает счастливым. Поэтому способность, когда женщина ведет себя, как проявляет активный интерес к мужчине, то... Этот принцип срабатывает таким образом, что не может быть два человека с активным интересом друг к другу. Если женщина начинает проявлять активное внимание, она хочет дать очень много любви, она хочет ему дать совет, она хочет послать ему подарок, она хочет послать ему очень милое стихотворение или отрывок, она хочет сказать, как сильно она его любит, она хочет доставить ему удовольствие в постели, она хочет сделать для него все, чтобы этот мир был просто райским уголком для него. В конечном счете, мужчина понимает, что он не хочет делать ничего, кроме как принимать это все. Природа мужчины такова, что он желает, глубинная природа его, желает исполнить желание женщины. Это его самое главное желание – исполнить желание женщины. И когда женщина хочет, проявляет активный интерес, то есть, другими словами, она показывает, что бы она хотела получить. Ухаживание, внимание, приятные слова, заботу, вопросы о его состоянии. Утром она шлет ему с добрым утром, солнце мое или что-нибудь в этом роде. Она показывает мужчине, что она бы хотела получить. То есть это как бы намек такой. Но мужчина воспринимает это как прямое ее желание. То есть она хочет меня радовать, она хочет мне служить. Значит, чтобы удовлетворить ее желание, я должен начать проявлять пассивный интерес. Я должен просто это принимать и ничего больше не делать. И женщина будет давать эту любовь, мужчина будет все более пассивное состояние входить, после чего, в конце концов, он поймет, что ему в этих отношениях делать нечего. То есть он потеряет всякое воодушевление. При том, что, может быть, ему это будет удобно, в какой-то степени даже будет нравиться. Отношения так иначе распадаются. Поэтому что самый важный результат, самое важное проявление того, что ваша самооценка пошла вверх, в гору, это то, что вы прекращаете давать. Вы находите силы в себе прекратить давать, нажать на стоп-кран, остановить этот поезд, несущийся с бешеной скоростью. Этот вагон нерастраченной любви, как в одном из фильмов классики советского кино говорилось. Обрушить на мужчину вагон нерастраченной любви. Вместо того, чтобы обрушивать этот вагон нерастраченной любви, женщина должна подготовить, очистить, освободить место еще в целом вагоне, куда бы она могла принимать любовь. Самое важное. Поэтому для вас любое общение, которое помогает вам почувствовать себя достойно, оно было бы крайне желательно, крайне благоприятно. И духовная практика, она в этом, на мой взгляд, особенно может сильно помогать. Если женщина не использует, конечно, духовную практику как способ спрятаться и опять служить. То есть женщины приходят часто в духовную практику тоже не для того, чтобы получать, что было бы, кстати, очень здоровым проявлением. Просто молиться, высказывать свои желания и получать желаемое, чувствуя себя достойным, восстанавливая свое это чувство достоинства, восстанавливая его прямо под покровительством высшего живого существа, под покровительством Бога. Но вместо этого многие женщины отправляются в храмы, отправляются в какие-то религиозные группы для того, чтобы там продолжать давать. Чтобы там продолжать давать, 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 давать. Они снова считают, что их не примут как достойных членов этой группы или этой конфессии, если они не совершат какие-то подвиги в служении. Поэтому я надеюсь, что вы в правильном настроении делаете первые шаги духовной практики и посещаете храм. Это означает, что есть один мужчина, которому от вас ничего не нужно, который может дать вам все, что его определяют веды как мужчина, потому что верховная личность Бога определяется в ведах как Пуруша, то есть тот, кто наслаждается. И также говорится, что он исполняет желания всех живых существ. Поэтому самым главным вашим желанием сейчас должно быть почувствовать себя достойной. И второе, уметь просить о помощи, это тоже проявление чувства достоинства. Способность строить какие-то планы, которые бы вы могли реализовать сама. Способность разобраться со своим прошлым. Смелость говорить о своем прошлом, которое тяготит вас, с людьми, которым вы доверяете. Если вы будете иметь такой опыт и поддержку со стороны ваших друзей, пусть, может быть, небольшого круга их, или людей из духовной практики, которым вы доверяете, духовному наставнику, священнику, то позже открыться для мужа не будет составлять такой большой проблемы. А поскольку вы задаете этот вопрос, должна ли девушка рассказывать о своих событиях своей жизни, каких-то, которые бы не очень ей хотелось рассказывать, это очень важно, быть готовой к этому до того, как появился этот человек. Научиться рассказывать об этом чистым людям, людям, которые никогда не используют это против вас. И это особенно сильно, особенно большие возможности есть в духовной практике. Хотя даже в духовной среде не стоит торопиться с тем, чтобы открывать сердце каждому первому встретившемуся человеку. Лучше, если это глубокий человек, зрелый в духовной практике, имеющий статус духовного наставника или духовного учителя. А говоря о том, нужно ли рассказывать мужу, вопрос однозначный, то есть ответ здесь однозначен, что это нужно делать. Вопрос только когда, на каком этапе отношений и в каком количестве. Чаще всего рассказать все за один раз не так легко для женщины, и во-вторых, может быть очень нелегко для мужчины, чтобы это выслушать. Поэтому она должна постепенно открывать свое сердце, потому что в противном случае отношение будет разрушено такой болезнью, которая называется скрытность. То есть если в жизни женщины есть этапы жизни, которые она не может, о которых не может рассказать мужу, то в конечном счете муж будет обязательно проявлять бестактность, потому что ему бестактность или даже определенную жесткость, неприятную, ранящую, делающую ей больно, потому что женщина все равно будет вести себя под влиянием пережитого, но она не сможет никогда мужу объяснить, почему именно таким образом ведет себя. Например, ее связывает какая-то история, там, скажем, близких отношений с мужчиной, который позже оказался коллегой или, может быть, другом или начальником ее мужа. Когда муж говорит, что так и так у нас вот есть сейчас банкет, мне это очень важно, или есть встреча, мы должны пойти вместе с тобой, и поскольку это от этого зависит успех в моих делах и так далее, женщина говорит, я не хочу туда идти. муж, не зная того, какова настоящая причина, того, что она действительно просто не хочет видеть этого человека, с которым связан, и сам, или, может, она не хочет ехать в этот город вообще, когда, а муж, например, хочет переехать в город, где живут несколько таких человек, то она ему не может открыть истинных причин. И надо просто в лице мужчины выглядеть просто капризной, просто взбалмошной и капризной, поскольку она не объясняет ему, что на самом деле, в чем глубинная проблема, почему она отказывается от какого-то действия. Это как пример просто, как скрытность женщины может развить бестактность. С другой стороны, любая женщина чувствует себя счастливой, когда она замужем находится полностью, на 100%. И это означает не только, что она свою жизнь текущую и свои силы, свою любовь она посвятила мужчине. Она хочет, чтобы мужчина был во всей ее жизни с самого детства. Она хочет, чтобы он знал ее с самого детства, чтобы даже тот момент или отрывок ее жизни 20, 15, там, 30 лет, который он не был рядом, чтобы пустить его и туда, чтобы он всю меня знал от и до, чтобы он меня взял целиком, прямо взял меня в жены с самого рождения, чтобы он был во всей моей жизни, чтобы в моей жизни не осталось ни одного уголочка, где бы не было этого близкого человека. Но получается, что те этапы жизни, нелегкие, постыдные, может быть, для женщины, которые она так и не открыла мужу, они на самом деле являются островами одиночества. Это то место, где мужа нет. То есть фактически как бы она не чувствует, что она вполне находится под полным покровительством мужа. То есть в ее жизни какие-то темные уголки, в которых она остается одна одинешенька. Или находится просто в своей памяти, в своем сознании, наедине с людьми, которые опасны, или которые ее очень сильно обидели, и которые ее притесняли, причиняли ей боль. И туда она мужа не пускает, хотя именно там, в этих этапах ее жизни, в этих уголках, муж нужен больше всего, поддержка его нужна больше всего. Это самая сильная, самая важная терапия для того, чтобы женщина могла снова почувствовать себя достойной любви, заботы, опеки. Поэтому это вопрос постепенности. Но чтобы удар был не очень резким, в любом случае, на момент, когда этого человека вы встретите, чтобы ему не пришлось заниматься терапией по подъему вашей самооценки, что для мужчины не всегда легко, потому что он в своем восприятии относится к женщине, если он любит ее, берет жены, к самому дорогому человеку, как ангелу, к тому, кто послал, кого послало ему небо, или кого послал Господь. Но он очень сильно страдает, если сама женщина, сама девушка к себе так не относится. Ему кажется, что она смеется или она не верит в его вот эту оценку, в его восприятие. Что она не, он не, мужчина не понимает это так, что я вижу, что она ангел, но она, к сожалению, не видит, что она ангел. Он это воспринимает таким образом. Эта женщина или эта девушка не верит, что я вижу ее как ангел. Она не верит в меня. Она считает, что я мало ее люблю. Она считает, что я выдумываю, что я просто льщу ей или еще что-то. И это очень сильно обижает мужчину. Поэтому иметь низкую самооценку опасно до вступления в брак, что это мешает строить отношения. А иметь после того, как девушка вступила в брак, низкую самооценку, не менее опасно, потому что это может быть причиной серьезного разлада в отношениях также. Единственное, если только у мужчины достаточно терпения, чтобы он мог заботиться о девушке, поднимая самооценку, помог ей изжить все эти свои как бы комплексы, выговорить их, пережить. Поэтому сейчас для вас очень-очень важно постараться развить в себе вот эти три качества. То есть ощущение того, что вы достойны любви, да, преодолеть ложный страх такой. Собственно, этот страх не ложный, разумеется, настоящий, но акцент на нем неправильный. Страх перед своей судьбой, страх то, что судьба, карма меня будет наказывать, что я совершил многие ошибки и что теперь еще и последствия этих ошибок придут в мою жизнь. Превозмочь это можно только благодаря общению, благодаря духовной практике, благодаря практике повторений имен Бога. Вы уже наверняка испытали этот эффект на себе, я надеюсь, и будете продолжать. Но кроме того, уверенность, что я могу получать внимание мужчин, я могу получать их заботу, я могу получать их ухаживание. И еще один важный принцип, может быть, не столь важный для вас, но хотелось бы его упомянуть, что девушка не должна поддаваться на как бы общую, на провокации со стороны сложившихся стандартов в обществе. Что на самом деле, чтобы найти близкого человека, важно для девушки важно, чтобы ее поняли, а не чтобы ее хотели. Но женщины в большинстве случаев они стараются вести себя так, вести и одеваться так, чтобы вызвать желание, потому что они знают, что это самый прямой и простой способ привлечь к себе мужчину, то есть через физический аспект, потому что действительно привязанность мужчины рождается сначала из физического влечения, позже он чувствует эмоциональное влечение, затем привлекается характером девушки, ее взглядом на жизнь, ее как бы мудростью. Наоборот, совершенно происходит у девушки, она сначала ищет хорошие цели у мужчин, мужчину с хорошими целями, мужчину с достойным характером, человека, который обладал бы пониманием, для чего он живет. Затем она чувствует, что этот человек вызывает в ней ощущение тепла, и она чувствует тепло и поддержку, как-то дружескую поддержку и заботу с его стороны. И позже только она готова раскрыться для него физически, то есть готова к более близким отношениям в этом смысле. Если же женщине кажется, что она чувствует физическую тягу сильную, как иногда нам пишут в консультациях девушки 22 лет, что они, находясь долго в отношениях с мужчиной, достаточно несколько лет, они чувствуют жажду физической близости. Это полный обман и бред на самом деле. То есть я не могу с этим согласиться, потому что это противоречит здравому смыслу, положению вещей. Но почему так девушки пишут? Потому что они надеются, что через физические отношения они смогут получить все то, что им нужно было на предыдущих стадиях. То есть хорошие цели, ответственность мужчины, его совершенствование характера, работа над характером, благодаря ей, благодаря ее любви, благодаря ее преданности, благодаря ее близости. И второе, что он станет очень близким другом. Но это трюк. На самом деле мужчина, который получает секс, получает просто секс и ничего больше получать он не хочет, он не пытается развиться, потому что сексуальные отношения находятся для него на самой нижней полочке. Ему до них легче всего дотянуться. Если он получил близкие отношения, больше его не интересует ничего. Таков закон. Но девушка думает, что если уже этот человек чувствует физическое влечение для меня под влиянием своей природы, она думает, если бы я почувствовал физическое влечение к человеку, это произошло только после того, как я бы очень сильно смогла оценить его характер, почувствовала, что он очень близкий друг, теплоту эмоциональную, и тогда бы, естественно, во мне только могло проявиться сексуальное желание. Чего в этот момент девушка не понимает, потому что это происходит подсознательно, что на самом деле у мужчины физическое влечение лежит на первой полке и может совершенно никак не активизировать его склонность становиться другом и тем более принимать ответственность за женщину. Это очень важно знать, когда строятся отношения. Поэтому принцип «встречайся с кем хочешь, но не с кем попало», хоть и звучит немножко грубо, радикально, но он очень важный на самом деле. Он очень важный, потому что касается очень глубоких вещей. Очень глубоких вещей и очень серьезных ошибок на основе суждения по своей природе. По своей природе. Просто действует принцип «как думаю я, так думает вся Вселенная». Но, увы, ни один мужчина не думает так, как думает девушка. Если он получает секс, он просто получает секс. И больше ничего. Он больше ничего не хочет делать с этим. У него нет особенного желания. Он сохраняет энтузиазм только тогда, когда он ограничен, когда ему дают возможность подняться выше, двигать эту энергию, сублимировать ее. Поэтому еще раз хотел бы посоветовать вам открыться для общения всем тем людям, которым вы нравитесь, симпатичны, тем мужчинам. И вы увидите, что потихонечку качество отношений становится все лучше. Вы становитесь все более разборчивы и можете более точно и спокойно выбирать то общение, которое вам нужно. И в конце концов сможете встретить человека, который бы был для вас родственной душой. То есть человека, который гармоничен, отношения с которым были бы гармоничны по всем трем уровням. Первое, напоминаю, интеллектуально, то есть характер его, цели его. Второе, эмоционально, есть теплота, доверительность и дружба. И третье, вы чувствуете, что этот человек вам не неприятен. Я не решаюсь даже говорить молодой девушке о том, что вы чувствуете к нему физическое влечение, потому что, в принципе, это будет ошибкой. Это будет неправильно. Говорит, физическое влечение девушки состоит в том, что она просто не чувствует неприязни к нему. И ей приятно его ласки, объятия, поцелуи и так далее. Это не то же самое физическое влечение, я еще раз хочу это подчеркнуть, которое испытывает мужчина. Это две разные вещи. Поэтому это естественно, что когда все эти три составные, три эти аспекта гармонии присутствуют, дальше осталось дело только за высшими силами, за Верховной Личностью Бога, для того, чтобы он добавил туда тайную добавку, секретную добавку. Если присутствует этот четвертый элемент, он добавляется только тогда, когда есть три первых, обязательно, а это очень нелегкая работа, поэтому я, когда мы говорим в консультациях о знакомстве и процессе знакомства и поиска спутника жизни для девушки, мы говорим, что это не должно быть приятный процесс. Надо забыть о том, что это приятный процесс. Это довольно серьезная работа. Важная работа, и очень важно, чтобы вы эту работу поставили бы во главу угла в своей жизни. И каждый день вы составили бы определенный план, что вы делаете в этом направлении. Это работа, это труд. Дать возможность, то есть научиться самой получать заботу, любовь и внимание, не чувствуя себя при этом обязанной или отягощенной чем-то. Так бы я хотел ответить на ваш вопрос. Думаю, что достаточно этого для вас.
Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. И сейчас молодой человек, он до нас дозвонится. Сейчас я просто хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что вы слушаете в прямом эфире консультации Руслана Нарышевича. Если же у вас есть желание получить такой же емкий, развернутый ответ на ваш вопрос, на вашу ситуацию, присылайте к нам свои заявки. Также можете звонить в прямом эфире. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас прекрасно слышим. Вы в прямом эфире Аюрведа Радио. Вы можете задать свой вопрос.
То есть у нас возникла такая проблема. После свадьбы, где-то через 3 года, у моей жены определили распространенный склероз, когда нервную систему атакует иммунная система. И это приводит к тому, что происходит парализация правой стороны тела в основном. То есть или рук, или ноги, или вообще всю правую часть. Вопрос заключается в том, как это связано с кармой, то есть есть ли какой-нибудь метод, чтобы это можно было нейтрализовать, в этой жизни, да? Или как-то вылечить, или то есть какую-то ягью провести, то есть определенный какой-то вид, потому что современная медицина, то есть она не дает никаких определенных лекарств, то есть у нас надежда остается в том, что у ведического знания, то есть должен быть какой-то выход, какое-то решение с этой проблемы.
Угу. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Должен сказать, что у меня есть такое подозрение, что вы отправляетесь в долгий путь, и надеюсь, что вы к нему готовы. Это серьезный путь, потому что действительно болезни такого порядка, они не появляются в жизни человека просто так. И поэтому еще многим людям, или по крайней мере нескольким людям, я надеюсь, вам придется задать этот же вопрос, потому что решение этой проблемы, оно многостороннее. И я вам отвечу со своей стороны, с той территории, за которую я отвечаю, в том, в чем я себя чувствую более эффективным, и надеюсь, что позже, обращаясь к тем людям, которые действительно сведущи в проведении яги, которые знают тонкие аспекты именно медицинской стороны этой проблемы. Они также вам поможут. Надеюсь на то, что вам удастся получить поддержку Олега Геннадьевича Тарсунова и его команды. Но я должен сказать следующее, что такая проблема у женщины главным образом астрологически складывается из-за того, что с течением времени, возможно, в этой жизни или как следствие прошлой жизни, в этой жизни тоже, можем сказать так, атрофировалась способность принимать любовь и поддержку. Это то, о чем я говорил, о важности, чего я говорил в предыдущем ответе. То есть желание все делать самой, желание избежать опеки, желание не ставить себя в зависимость, или даже желание очень сильно давать, это более свойственно женщинам, в ущерб своей способности принимать очень тонким способом, хитросплетение этого механизма даже трудно себе представить, понять, приводит к тому, что развиваются болезни беспомощности. То астрологически бы я бы так назвал это, болезни беспомощности. Болезнь беспомощности, с одной стороны, может быть как следствие того, что человек достаточно жестокосердечен, и он не оказывал помощь другим, но это больше мужской сценарий. Женский сценарий таков, что если женщина старалась изо всех сил всем всегда служить и давать, то в конце концов это ее поведение, внешне выглядящее похвально, в обществе так принято, что если кто-то дает, мы должны его поощрять, хвалить его как неэгоистического, бескорыстного человека и приветствовать всеми силами. Но это не касается женщин. В тот момент, когда девочка слишком много отдает и старается стать слишком хорошей для всех, она может подспудно развить сначала определенные психические проблемы, глубинные психические проблемы, которые со временем приведут к тому, что это может вылиться на физическом уровне. Поэтому мое видение таково, что несмотря на то, что могут понадобиться определенные медицинские меры, серьезные меры, даже в рамках современной медицины, об этом вы еще, видимо, вам придется консультироваться с разными людьми. Тут за один как бы разговор вы понимаете, решить всего и всего как бы плана преодоления этой проблемы не удастся построить. Но, по крайней мере, в чем вы можете быть эффективны и полезны, это в том, чтобы настаивать на заботе и давать эту заботу в меру ваших сил, и причем понимая, что самый главный вид заботы, который вы можете давать, это эмоциональная забота, эмоциональная поддержка. И мужчины в таких ситуациях, как и в любой проблематичной ситуации для женщины, склонны просто объяснять ей, что все не так плохо, и на самом деле мы все сделаем, и есть случаи, когда, скажем, врачи достигают успеха. То есть они как бы в большинстве случаев делают акцент на событийной стороне, на то, что мы сделаем с телом, на то, как мы вылечимся, на то, как все у тебя не так уж и плохо. Но самое интересное, самое как бы, может быть, неожиданное для вас, это то, что меньше всего на свете в этой ситуации женщине нужно, чтобы ей объясняли, почему ей не надо себя плохо чувствовать. Я имею в виду не физически, а эмоционально. Меньше всего на свете ей надо, чтобы кто-то ей объяснял, что, в принципе, не надо впадать в уныние, что жизнь продолжается, что все хорошо. Только тот человек, который может понять весь кошмар ее ситуации и полностью этот кошмар разделить. Буквально прямо вот просто лечь рядом и представить, или сесть рядом и представить, что у меня в теле начинаются те же самые процессы, и сопережить вместе с ней весь этот же ужас, и позже выразить это, сказать, что я понимаю весь твой страх за будущее, которое тебя мучает. Я понимаю всю твою скорбь о том, что я чувствую эту скорбь, я понимаю о том, что не сбылось, о том, что ты 2007 год, на 4-м году брака, или 5-й год, насколько я понял, ты представляла совсем не так. И твой гнев за то, что когда-то ты не смогла сделать всего того, чтобы могло предотвратить, или тебе не дали предотвратить это. И свое чувство вины за то, что ты в каких-то вещах не была достаточно осторожна с собой, со своим здоровьем, со своей психикой. Сопережив вместе с этим, это может оказать больший эффект, целебный или лечебный, целительный эффект, чем любые практики, чем любые эзотерические практики, альтернативной медицины, хирургические и так далее. Потому что в конечном счете мужчина выздоравливает, если говорить кратко, не выходя за пределы вопросов, которые в моей компетенции. Мужчина выздоравливает, если он кому-то нужен. Достаточно, чтобы кто-то сказал, что ты мне нужен, и я вижу, как ты мне нужен, и ты меня можешь сделать счастливой, несмотря на твое положение, мужчина начинает выздоравливать. Для женщины самым важным является, я буду о тебе заботиться, независимо от того, как дальше складываются обстоятельства. Даже если будет самый тяжелый диагноз, ты не должна сомневаться во мне. Я даже не очень интересен, мне даже не очень важно, выздоровеешь ты или нет. Представляете, какие ужасные слова можно сказать? Мне даже не очень важно, выздоровеешь ты или нет. Почему? Потому что для меня все решено. Я буду с тобой рядом, и я буду за тобой ухаживать, я буду поддерживать тебя, какого бы ни было твое положение. Причем здесь выздороветь? Причем здесь выздороветь? Я, разумеется, хочу, чтобы ты выздоровел, но это никак не влияет. Потому что на мое отношение к тебе. Потому что во многих случаях люди, которые тяжело болели, они знают, что сострадание близких и поддержка людей вокруг, оно, в принципе, носит достаточно эгоистический характер. То есть, когда люди приходят в больницу и говорят: ну как ты, ну может быть уже лучше, ну давай, надо посоветовать того, надо сделать то. На самом деле, это переводится так. Во многих случаях, я не говорю, что всегда, есть искренняя поддержка и так далее. Но часто это переводится так. Ну давай, слушай, выздоравливай, ты просто достал уже своей болезни. Мы мучаемся, нам дискомфортно, что у нас болеет близкий человек. У нас уже, нам надоело носить апельсины, нам надоело искать врачей. Давай поскорее выздоравливай, слушай. То есть фактически это наш интерес, чтобы не иметь больного человека в своей семье, болеющего человека. И в нем может быть не стопроцентная идея об его счастье. Потому что если говорить о счастье вашей жены, то на сегодняшний день оно сразу доступно ей. Сразу будет доступно ей, если она поймет, что рядом есть человек, который готов разделить с ней любую судьбу, что она получит заботу по-любому. Единственное, что трудно, через что трудно мужчине пробиться в этих ситуациях, особенно это видно, это опять-таки то же, что я говорил в предыдущем ответе на предыдущий вопрос: я недостойна, я тебе порчу жизнь. Я вот этим женщина на самом деле больше изводит мужчину, чем с своими проблемами здоровья, чем своими проблемами негативных эмоций. Они нуждаются в поддержке, но при этом считают, что они недостойны этой поддержки, они считают, что они подвели мужа. Она может думать, что она подвела вас, что она, ну, разумеется, сама не знает того, что она очень сильно тяготила вашу жизнь, что на самом деле сейчас вы ею тяготитесь, что и она боится, что она станет вам в обузу. И в этой ситуации, если положение дел в здоровье достаточно сложное, то женщины начинают подумывать даже о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Эти мысли приходят в ум. Но скажите мне, каким образом может способствовать выздоровлению, то есть призыву всех эмоций, то есть всех энергий тела, привлечение всех энергий тела к выздоровлению и жизни, каким образом может помочь мысли о самоубийстве? Тело, оно очень легко угадывает наше настроение, и оно включает механизмы. Чаще всего болезни такого плана, болезни, которые связаны с так называемые аутоиммунные заболевания, связаны с внутренней волей к смерти, то есть скрытой внутренней волей к смерти. Какая у мужчины воля к смерти? Я никому не нужен, из меня ничего не получится. Так, из меня ничего не получится, я никому не могу здесь сделать счастливым. А какая воля к смерти проявляется у женщины? Я в обузу. Я обуза, я тягощу кого-то. Я порчу только жизнь, я в тягость. Вот это называется проявление смерти у женщины. Невозможно ни одними лекарствами вылечить женщину, если она не изживет из себя эту идею. Просто вот если ее не извлечь просто из мозга костей, не очистить все ее сознание, все ее тело, то кто может это сделать? Только человек, который заботится о ней постоянно, который дает ей в первую очередь заботу не в форме врачей, лекарств и очередных методик, а в форме поддержки. Прямо на сегодняшний день поддержки и способности разделить, что очень нелегко мужчине. Тут я должен сказать вам, что вы сами это знаете, столкнулись с этим, понимаете, что даже когда женщина абсолютно здорова, мужчине нелегко переживать ее эмоциональные этапы, ее эмоционального очищения, так скажем, переживания ее. То есть это тоже судьба, да, когда женщина просто переживает. Но если еще есть внешние признаки этой тяжелой судьбы, такие как болезнь, то очень трудно постоянно сочувствовать. Хочется решить эту проблему раз и навсегда. Для чего? Чтобы не надо было сочувствовать. В принципе, горячий энтузиазм к ее выздоровлению части продиктован эгоизмом. Я еще раз говорю, я по астрологическим позициям видно, что есть предпосылки к тому, чтобы лечение было бы успешным. Даже самое интенсивное лечение. Поэтому вам не надо останавливаться перед этим. Но предоставьте как бы эту территорию тем людям, которые сведущие в ней. Вам, как супругу, самое главное на каждый день давать таблетки эмоциональной поддержки. То есть это самое важное лекарство, которое нужно женщине. Что она любима, что она единственная, что она самая замечательная, что она никакая не обуза, что все хорошо и все будет хорошо. Это определенный энтузиазм, оптимизм мужчины должен обязательно сохраняться. Но он не должен использовать прогнозы, а светлые прогнозы в том, чтобы заткнуть эмоции женщины. все будет хорошо, перестань ныть. Мы уже нашли врача, и нечего жаловаться. Ничего такого, у тебя не страшное положение, и люди так живут, и не таких вылечивали. Вот что-нибудь в этом роде. Я абсолютно понимаю весь твой страх. Я абсолютно понимаю, что у тебя картина впереди будущего не очень светлая, мягко сказать. Я понимаю твою горечь, я понимаю твой гнев, я понимаю твой стыд. Раздражение ты понимаешь. Чем больше женщина проявляет, и более бурно она проявляет эмоции, при этом ей дается на это право, чем больше людей не критикуют и не делают вид, что им в тягость эти эмоции, не пугаются этих эмоций, чем скорее произойдет ее выздоровление. И есть еще один секрет, который я хотел бы сказать. Очень сильно для человека, очень сильно, очень-очень здорово помогает восстановить свое здоровье, даже в тяжелых ситуациях, исполнение его желаний. Есть очень много примеров каких-то сокровенных желаний, которые, может быть, где-то остались в юности совсем. Может быть, 14, 13, 15 лет. Есть очень много примеров и в жизни, и в литературе, художественной, и в научной, о том, как это работает. Даже при самых безнадежных случаях, где медицина не могла помочь ничему, стоит человеку дать, а она в этой ситуации, я думаю, вполне заслуживает, и это, кстати говоря, не самая дорогая мера лечения, точно вам сразу говорю, заслуживает свою поездку в Египет или, наконец-то, получить в подарок яйцо Фаберже. Я не знаю, что это может. Или, наконец-то, чтобы дома появился щенок или что-то еще, в чем нужно провести исследовательскую работу, то есть исследовательскую работу, просто изыскательскую, археологическую работу, чтобы выкопать самые сокровенные, когда-то неудовлетворенные и подавленные желания в детстве. Я думаю, для этого вы найдете средства и силы. Есть в русской классике литературы есть история, где отец вылечил девочку тем, что пригласил на обед к ней слона. Я думаю, что обойдется без слона. По крайней мере, порыв или как бы желание удовлетворить ее, сделать из болезни праздник, только потому, что раньше, будучи здоровой, она ни за что бы себе этого не позволила. Есть такая одна болезнь женщин, то, что они считают себя недостойными никакого внимания и заботы до тех пор, пока полностью лишатся всякой возможности служить другим. Поэтому нужно, главное, от чего нужно выздороветь, это от этой болезни. Это самая страшная болезнь. Я ее так и назвал в предыдущем ответе, что самая страшная болезнь – считать себя недостойной. Поэтому попробуйте, насколько в ваших силах, убедить ее, что даже в таком положении она достойна быть привлекательной, любимой, она достойна исполнения самых ее сокровенных желаний. Я надеюсь, что милостью Бога у вас появится к этому средство, поддержка друзей и возможности, или собственные какие-то изобретения, чтобы исполнить эти желания. И, честно сказать, я вижу в этом как бы большую часть самого процесса лечения, нежели все то, что должны сделать врачи, священники, проводящие яги, или, скажем, эзотерики, или парапсихологи. Я ответил на ваш вопрос?
Ну, в принципе, да.
Может быть, есть еще что-то, что вы хотели бы уточнить?
Ну, мне, конечно, хотелось бы не просто эмоциональной помощи, но, в принципе, то, что вы объяснили, это очень помогло. То есть я и сам уже на собственном опыте заметил, что как бы вот вещи, которые вы перечислили, не помогают, и как раз вот те, которые вы перечислили, реально помогают. Ну, хотелось бы что-то реально материального. То есть, ну, вот, знаете, может быть, вы кого-нибудь, кто реально может этим заняться или в Индии, или в России, потому что к Тарсунову я уже обращался, он говорит, у него не было как бы, ну, фактов выздоровления от этой болезни. Угу. Я думал, может быть, в Индии где-то есть, то есть какие-то непосредственные доктора, с которыми вы знакомы. Или угу.
Я могу только сказать, что есть ряд клиник и больниц, аюрведических клиник в штате Керала. Адреса, я думаю, вы сможете найти через Аюрведу радио, так или иначе, где уникальные аюрведические методики, связанные с различными проблемами опорно-двигательной системы, нервной системы и так далее, применяются достаточно эффективно. Поэтому если у вас есть энтузиазм искать в этом направлении, то вот в Кирале юридические клиники достаточно высокого уровня, и поэтому нельзя сказать, что дешевое обслуживание и пребывание там. Это то направление, в котором вы можете искать, дать вам имена или адреса тех врачей, которые бы могли этим заняться. Я, увы, наверное, не смогу. Не смогу, нет, поскольку в основном я связан с...
Я хотел спросить еще, вот у моей жены, у нее вопрос был непосредственно к астрологу. То есть некоторые люди, то есть нам сказали, что это с прошлой жизни, что ты вот как бы что она сделала что-то очень плохое, да, но не то чтобы желанием это сделала, а просто нечаянно, как бы, ну, не имея как это сказать?
Непреднамеренно.
Да, непреднамеренно что-то сделал, но очень-очень плохое. Поэтому, как бы, может быть, в этой жизни у нее такие реакции пришли. То есть она как бы духовно развитый человек, то есть преданный и так далее. Но вот на физическом плане вот у нее такие проблемы.
Если это действительно так, то шансы на выздоровление становятся гораздо больше, потому что в ведической астрологии рассматриваются два вида кармы. Это карма, которая еще как бы имеет гибкую, ну, как бы не застывшая карма. То есть это как бы бетон, который еще не успел затвердеть, поэтому его можно перегрузить или перелить в любую форму. И этот вид кармы человек получает тогда, когда он совершает действие словами, телом или речью или телом, не обдуманно, то есть непреднамеренно, не имея плана в этом причинить страдания другому живому существу. В этом смысле человек получает судьбу, которая способна как бы по-прежнему гибка, она способна к коррекции и способна доступ к улучшению ее есть. Второй вид кармы считается особенно тяжелым, потому что человек получает следствие по такой карме, реакции, получает в жесткой форме, в необратимой форме. То есть ему нет другого способа, кроме как пройти через все испытания и страдания, связанные с последствиями этой судьбы. Поэтому если люди, сведущие вам это сказали, имеющие такое видение, то это должен быть определенный, как сказать, повод для энтузиазма и оптимизма.
Спасибо. До свидания.
Спасибо большое за интересный ответ. И мне хотелось бы как бы еще раз спросить, как все-таки называется эта болезнь, которую вы так назвали, болезнь всех женщин?
Болезнь всех женщин, это называется болезнь недостойности.
Недостойности.
Эта болезнь выражается в том, ее симптомы в том, что женщина считает, что для того, чтобы получить любовь, ей надо очень много сделать.
Да.
Или тем людям, от которых она хочет получить любовь, она должна как-то очень сильно служить.
Да.
Должна, и чем больше любви она хочет получить, тем больше служения она должна дать.
Я это заметила, я внимательно слушала.
Это опасная болезнь, потому что в конечном счете она приводит к полному истощению вот этого запаса энтузиазма любить.
Да, все верно.
Сколько полному, что в конце концов женщина утрачивает как способность принимать, с этим аспектом у нее проблема с самого начала, если у нее низкая самооценка, я недостойна, зачем принимать, почему я должна принимать, но и она истрачивает все силы к тому, чтобы давать. Это самые плачевные истории в браках, в одиноких судьбах женщин, когда они истощили свой запас служения, при этом утратив способность получать заботу. И очень трудно человека... На самом деле есть несколько этапов, и это очень сложный процесс, как человека восстановить, как женщину восстановить снова к пониманию того, что она достойна быть любви, быть любима, и к тому, чтобы она хотела тоже давать свою любовь.
Понятно. Спасибо вам большое за интересные ответы.
Всего хорошего.
До свидания, до новых
Желаем
встреч.
Желаем вам счастья из Риги.
До свидания.
Всего хорошего.